Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Я с удовольствием представляю гостя нашей студии, протоиерея Дмитрия Меньшикова, настоятеля Михайло-Архангельского храма города Кушвы Свердловской области. Теперь город Кушва относится к Нижне-Тагильской епархии. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Сегодня мне хотелось бы расспросить отца Дмитрия о удивительном многотрудном путешествии, которое он предпринял вместе со своими друзьями на мотоциклах, путешествие в Монголию, путешествие, связанное с именем святого Александра Невского. Называется «Неизвестный Александр Невский», ваш мотопоход, который некоторые средства массовой информации уже назвали «мотокрестовым походом». Вот в первую очередь, отец Дмитрий, хотелось бы такую получить небольшую историческую справку, потому что, к сожалению, при нашей малообразованности исторической многие из нас имя Александра Невского не ассоциируют как-то совершенно с Монголией.
Да, действительно, мы сами были удивлены тому факту, как мы точно попали в цель, назвав наш поход «Неизвестный Александр Невский». Конечно, у нас был целый год подготовки к этому мероприятию. Но вот изначально, как это возникла идея, мы очень точно угадали. У людей действительно глаза округлялись на встречах с общественностью, на пресс-конференциях. И это оказалось малоизвестным фактом в жизни святого князя Александра Невского. Но вот когда мы готовились к этому походу, мы узнали еще и другие факты. Вот. Современному человеку имя Александра Невского вполне известно.
Вот. Ну да, даже вот в этом конкурсе «Имя Россия» ведь одно из первых мест ведь занял Александр Невский.
В 2008 году первое место. Да. Но там не было первого, второго, там был победитель. Вот. И опять вновь Александр Невский оказался победителем. Нужно еще отметить, что даже в советское время, когда до 17-го года наша история преподавалась как тюрьма народов, Россия была тюрьма народов, вот имя святого князя Александра Невского не то что было забыто, оно наоборот даже вдохновляло уж таких гонителей церкви, как Сталин там, вот, и других членов Политбюро. И даже по приказу Сталина был снят фильм Эйзенштейна «Александр Невский». Выпущен был орден боевой, военный, значит, в СССР. Орден святого князя Александра Невского. Кстати, профиль на этом ордене, профиль Черкасова, который играл в фильме «Эйзенштейн Александр Невский». И надо сказать, что даже Сталин попросил немножко его состарить. Ну, понятно, он в какой-то степени проецировал князя на себя, что он тоже защитник. Вот, и...
Негоже защитнику быть таким молодым.
Да, негоже защитнику быть таким молодым. Но мы как раз обратили внимание на то, что Александр Невский и прожил всего 42 года.
Ну тогда и продолжительность жизни ведь была примерно такая, средняя-то. 42 года уже человек вот считался не молодой, как сейчас. Вот умер в отцвете лет, сейчас говорят, 42 года. А тогда как-то это не считалось, что человек молодой.
Ну почему? Нет, была общая смертность, скажем, конечно, повышенная. Вот, например, в Санкт-Петербурге, я такие данные смотрел еще до революции, вот, детская смертность там составляла порядка там, 10-20%. То есть это был нормальные цифры по тому времени. Это сейчас там 1% зашкаливает, и уже большие разборки. Вот. Но надо сказать, что люди жили в экологически чистой обстановке, ели здоровую пищу, вели здоровый образ жизни. И
когда не воевали.
Когда не воевали, да. Вот, откуда у нас тогда старцы и почитание стариков? Но здесь я хочу на другом акцент поставить. Мы увидели, что князь-то в 19 лет становится победителем на Неве, получает прозвище, титул Невского. Вот, через 2 года, в 21 год своей жизни, он становится победителем тевтонцев. В 27 лет он получает титул великого князя Киевского и всей Руси. То есть, обращаясь к молодежи, мы как раз акцентировали на этом внимание. Посмотрите, это ваш сверстник. Ваш сверстник. Вот. Он жил, и родина для него, и народ, который был вручен ему Богом, и тот крест, который он нес, как он относился. Он все свои силы положил, что его богатырского здоровья хватило лишь на 42 года. Вот. И вот это название неизвестно, Александр Невский, у нас вытекало из того, что современные люди действительно знают это имя, помнят о нем. Вот, ни у кого абсолютно оно практически сейчас не вызывает ни недоумений, ни тем более раздражений, хотя и появляется вот, в интернете такие статьи. Вот была недавно статья «Палач русского народа».
За вот, что где... так?
Да, но это вот как раз про Неврюевое нашествие, что якобы Александр Невский навлек это нашествие, борясь за титул князя Владимирского. Вот, это основано на нашем историке Соловьеве, который сам в свое время не разобрался, вот, и придумал всю эту историю. Вот. Серьезные же историки, конечно, говорят, что там проблема вся была в Дядевых, Святославе, который постоянно был обижен его братом Андреем младшим, пошел жаловаться в ставку в Орду. И вот Андрей предпринял такую бузу против монголов, было Неврюево нашествие, Андрей сбежал к шведам и там, значит, спрятался. И вот много фактов, помимо того, что князь воитель и победитель, оказываются скрытыми. Вот такими. Даже, может быть, люди о них читали, но особого значения не придавали. Вот. И вот эти факты мы пытались рассказать в нашем походе. То есть у нас такая была поход из двух составляющих. Первое – это мотоциклетная, значит. Как это у мотоциклиста называется? Покатушка. Да. Ну, скорее всего, туристическая, не спортивная, потому что мы не на результат ехали вот, посмотреть. Вот. А вторая – такая просветительская. И вот эти факты, они побудили меня к тому, что я вот так как занимаюсь с детства мототехникой, читал отчеты путешественников о Монголии, о том, что многие стремятся попасть туда. И как сейчас говорят, что это не Монголия, а проходной двор стал. Вот, там куча иностранцев, европейцев.
Именно после... на мотоцикл.
На мотоциклах? Нет, если на машинах едут. Вот я потом скажу про вот монголы ралли, есть такое движение, англичане придумали. Вообще очень много иностранцев. Едут туда посмотреть на быт, на нетронутую природу, вот, проехаться по их бездорожью. Вот, там практически абсолютно нет дорог. Есть асфальт, там, может, 500-600 километров, остальное все бездорожье. Но самое главное, вот тот уклад жизни, который монголы и тысячу, и 2000 лет назад, юрты, скот, абсолютное, значит, не земледелие, то есть там, во-первых,
только
не на чем выращивать.
Да? А? Только скотоводство, да?
Да, только скотоводство. Но там земля действительно, там пески, небольшая трава растет, и то не везде. Вот, голые горы, без леса, без всего. И там растить что-то очень-очень сложно, проблематично. Вот, мы даже узнали такой факт, что сам Улан-Батор находится на вечной мерзлоте. 3 метра, и там вечная мерзлота. Поэтому климат там резко континентальный.
То есть ночью очень холодно, днем
ночью
жарко.
Холодно, да. На перевал можно ехать, перевал преодолевать, там может снег в июне пойти. А вниз спускаешься в пустыню Гоби, там плюс 40, может быть. То есть если солнце, оно печет безжалостно, такими лучами очень жесткими. Вот. И иностранцы едут туда, как говорится, для драйва, да, для драйва.
Экстрим. Вот.
Для экстрима. Вот. Особенно после своей упакованной пластмассовой европейской жизни. Для них это, конечно, большая экзотика. И вот тоже была такая у меня мечта, скажем, небольшая, как же мне посетить Монголию. Вот. И вот год назад на службе в честь Александра Невского, 12 сентября, мне бросились в глаза как раз уже по-другому, бросились в глаза факты вот из жизни Александра Невского, его как раз дипломатическая работа с монголами, сколько он усилий приложил после того, как он защитил наши северо-западные рубежи от притязания католиков. Вот, в это время на Русь пришла другая беда. Беда пришла с Востока, и такая беда, которая, с одной стороны, не требовала от нас... отречение от веры. Монголы были в религиозном плане очень толерантны. У них были даже партии, такие влияния очень сильные христианское. Это были христиане-несториане. Вот. А с другой стороны, конечно, их нашествие – это была очень большая беда для России, потому что города уничтожались, люди угонялись в полон, продавались на невольничных рынках. Вот. И нужно было предпринять усилия, чтобы защитить Русь.
Но защитить вот так вот мечом, как это было возможно вот с тевтонскими рыцарями, было, сил не было на это у страны, да?
Надо сказать, что здесь князь проявил первую свою мудрость. Папа Иннокентий IV, вот, которого прозвали хитрый итальянец, вот, он предлагал и отцу его, Ярославу,
помощь, да?
Да, и Александру Невскому вот, в своих посланиях, очень лукавых таких, хитрых, он предлагал такую примерную идею, что ты принимаешь католическую веру, значит, а мы вооружаем Европу против варваров-монголов. Понятно, папе нужно было самому защититься, потому что в свое время Угадеи вместе с Бату дошли до Адриатического моря. Пол Европы они тоже прошли. А с другой стороны, это был хороший шанс Русь, не покоренную крестоносцами, вот, взять, как говорится, тепленькую, когда пришла такая беда. И вот здесь проявилась вся мудрость молодого князя. Мы на этом еще в нашем походе акцентировали внимание, что князь-то был молодым человеком, сверстником наших современных людей. Вот мы были в нескольких центрах реабилитационных, бывших наркоманов и алкоголиков, где ребята проходят реабилитацию. Мы там очень много об этом говорили. Вот, как князь воспринимал тот крест, который он нес. Вот, сколько он усилий приложил для этого. Вот, и что родина для него и народ – это не был какой-то трек от там, квартиры до ночного клуба, там, до супермаркета, там, где пиво, значит, с орешками там, или еще что-то. Вот. Он мыслил масштабно, глобально. И надо сказать, что тогда его очень мало кто понимал. Очень мало кто понимал. Князь был жестким человеком. Вот. И вот эта вот его вторая часть жизни, она показывает о том, что в нем проявился дар дипломата. Недаром сейчас как раз идет время с 2008 по 2020 год. Такая есть церковно-государственная программа, так называется, Александр Невский. Когда будут отмечать 800-летие со дня его рождения, сейчас проходят всякие мероприятия в честь этого князя. И он в нашей церкви считается покровителем дипломатии, потому что он первый, кто вот так успешно работал на этом поле.
А в этом году 790 лет, да?
В этом году, да, 790 лет со дня рождения Александра Невского. Споров действительно было много по дате рождения. Сейчас общепринято в исторической науке, что все-таки его дата рождения май 1221 года. Вот, опираясь на эту дату, значит, мы посмотрели, что это 790 лет со дня рождения Александра Невского. И, подготавливая этот поход, мы обнаружили еще одну удивительную дату. 750 лет основания Сарайской епархии. Ныне это Крутицкая епархия. Это под... там, где была ставка Бату. Он создал государство Золотая Орда. Столицей была Сарай. Это примерно где Астрахань сейчас находится. Вот туда Александр Невский совершил 4 путешествия. Всего у него было в жизни 4 путешествия. Вот. И одна из них вот как раз из Сарая Бату в 1247 году их вместе с братом Андреем отправил в Каракорум, в столицу чингизидов, в центральную часть Монголии. Это было такое очень большое и опасное путешествие. В одну сторону порядка 7 тысяч километров. Нужно представить себе без инфраструктуры, без дорог, без кафе и отелей. Вот, они туда совершали свое путешествие.
Это конный был поход, да?
А?
Конный был поход, да?
Ну, скорее всего, конечно, они вот и шли на конях. И вот даже то, что они шли туда без войска, с такой дипломатической миссией, вот, это было отражено на нашем логотипе нашего похода. Мы нашли знаменитую гравюру 16 века. Там Александр Невский без щита, меча, то есть без военных доспехов. И такой очень у него светлый, но печальный взгляд за Русь. И на фоне каких-то монгольских гор, вот этого вот палящего солнца, вот этих степей голых, без лесов, без растительности, вот, так очень удачно у нас получился этот логотип. И Александр Невский вот с Андреем, своим братом младшим, совершили туда путешествие.
Продолжалось оно, наверное, года два, да?
Да, больше двух лет даже оно продолжалось. Нужно сказать, что в мае 47-го года они выехали из Владимира, значит, в Золотую Орду, ставку Батыя. Вот. И к концу лета они, Батый их послал в Каракорум. Нужно вот сказать о каком историческом факте, который сейчас мало известен. После смерти Чингисхана и все его четыре сына, значит, Джучи, Угэдэй, Чагатай и Талуй унаследовали его огромную империю. Чингисхан создал самую большую в мире империю и по количеству завоеванных территорий, и по количеству населенных, точнее, покоренных народов. Нужно сказать, что татары – это был целый народ, который полностью был истреблен Чингисханом. Меркиты тоже. Народ, христиане и стариане были практически истреблены Чингисханом. Вот эту огромную империю он после своей смерти разделил четырем сыновьям. Естественно, между сыновьями, так как они были люди такие степные, воинствующие, естественно, началась борьба за власть, так как и всегда. И после смерти основателя империи, вот, империя начинает делиться на эти четыре части. И частые конфликты приводили даже и к вооруженным конфликтам. И случилось так, что Бату, который вместе с Угэдэем участвовал в покорении вот этого четвертого улуса, то есть четвертой части империи, вот это западное, которое простирался от Каспийского моря и до Адриатического моря, монголы до туда дошли, и, естественно, подпадала и Киевская, и Владимирская, и Новгородская Русь. После покорения в 1932-1937 году, в 1940 году, в 1942 году уже Бату создает свое государство, которое называется Золотая Орда, со столицей Сарай.
Ну, вот Бату, которого мы знаем как Батый.
Батый, да-да-да. Mm-hmm. Батый – это наша транскрипция, но вот по-монгольски в исторических документах он называется хан Бату. Он был внуком Чингисхана, это сын Джучи, и он после смерти Угэдэя стал наследником вот этой огромного улуса. Ну, а конфликты были, они никуда не делись, и Бату умудрился рассориться со своими кузенами, с Гуюком и еще с одним племянником. И тем самым поставил себя в тяжелое положение. И надо сказать, что в 1246 году, как раз в год, когда был отравлен в Каракоруме опять был отравлен Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, был отравлен Туракиной. Это была регенша, будущего мать хана Гуюка. Вот, очень властная и жестокая женщина. Вот, и она была главной противницей хана Бату. И вот сейчас историки больше всего склоняются, что Ярослав был отравлен не потому, что он был русский князь, а потому, что он был протеже Бату. Баты его послал в Каракорум. Вот. Но как бы там ни было, в 1947 году она потребовала, чтобы и князь Александр пришел туда, к ней, на поклон в Каракорум, вот, якобы за ярлыком. Вот. Историки предполагают, что этой властной женщине очень приятно было бы завладеть таким князем, который, ну, считался непобедимый, действительно. Ореол славы уже разнесся по всему миру. И даже было такое предположение, что они хотели, ну, люди Востока немножко диковатые, вот, в клетке его держать и всем показывать, что вот они пленили непобедимого князя. Вот, здесь Александр Невский тоже проявил мудрость, такую осторожность. Вот, конечно, видно, что он был молитвенник, и Господь ему показывал, и вот в его жизни обстоятельства так Господь устраивал, чтобы князь проявлял максимально свои таланты по защите нашей земли. Князь не пошел, когда он узнал о смерти своего отца, Ярослава Всеволодовича. Он дождался, пока тело несколько месяцев привезут во Владимир. Вот. Он явился из Новгорода большим войском. Это уже надо сказать, что Русь-то была под монголами. Вот они все это видели. И очень вид его был грозен. Он устроил похороны, значит, своему отцу. И некоторое время медлил с этим приказом явиться туда в Каракорум. И вот в это время Бату рассорился уже окончательно с митрополией. Гуюка, его врага, избрали великим ханом. Вот. И Гуюк собирает войска, в том числе для того, чтобы и разбить Батыя, и, значит, завладеть его частью, его улусом. В это время у бедняги Батыя оставалось около 4000 войск, потому что все ушли на Курултай, основная масса, избирать великого хана. Сам Батый был человеком очень таким болезненным, вот он страдал ревматизмом. Александр Невский мог бы тогда под ружье поставить, ну, как под ружье сейчас говорят, мог бы собрать 100-тысячное войско. Можно себе представить, да? 4 тысячи монголов и 100 тысяч наших войск, что он бы там ничего не оставил от сарая и от его, значит, созданного государства Золотой Орды. Но Александр Невский это не делает.
Почему?
Вот. А он понимал, что вот он уже знал Бату. Вот. Он видел и чувствовал. Ну, вот это такой дар у него был. Он понимал, что с этим человеком можно договариваться. Монголы, ну, конечно, это был бич для нашей земли. Вот. И Александр, как человек духовный, он понимал, что это наказание за междоусобицу. Вот это наказание за те феодальные разборки, которые князья устраивали. Ведь очень часто они объединялись даже с врагами, чтобы идти войной на брата. Вот. А что тут война? Это же разорение городов. Там даже храмы уничтожали. Потом, впоследствии, уже хан Берке и хан Узбек, которые стали ханами Золотой Орды, они писали увещевательные письма нашим князьям, в которых писали: мы защищаем вашу веру, мы запрещаем разорять храмы, вы сами-то не разоряете.
Друг у друга, да?
Да, вы сами-то этого не делаете, а то мы вас накажем. То есть оказалось так,
позор,
что...
Позор какой вообще.
Да. Вот. И князь вот это все понимал и видел, что у монголов примерно то же самое происходит. А с Бату можно договориться. Сами монголы, они были, сейчас, как бы мы сказали, религиозно-толерантными людьми. То есть они не требовали. Там очень, я говорю, было большое влияние христианских партий. Вот, сын Сартак был христианином, жена его была христианкой. Вот, у Александра Невского, так как они с Сартаком были примерно одного возраста, у них очень хорошие сложились отношения. Другое дело, что после смерти Бату Сартак прошел всего несколько месяцев, его отравили. И пришел к власти другой хан, опять с которым Александр Невский нашел нормальные отношения, настроил. Но вот в тот момент, когда Бату грозила опасность и с востока, вот, и как бы могла грозить опасность с запада, то есть с северо-запада, от нас, от русских. Вот, Александр Невский в какой-то степени поддерживает его. Не то, что он там посылает войска, а он там дипломатически поддерживает. И вот здесь еще я вот увидел, я не знаю, там, может, историки долго будут трактовать этот момент, но здесь, как священник, я просто вижу такой промысел Божий. Бату отправляет Александра Невского вместе с братом Андреем в Каракорум, а в это время из Каракорума идут войска Гуюка для того, чтобы уничтожить Бату. И Гуюк умирает на полпути. Внезапная смерть. Конечно, тут много разговоров, что его там отравили, там еще что-то. Он умирает, значит, его власти приходит конец, и Туракина тоже лишается власти, ее травят там, в Каракоруме, и к власти приходит другая регенша, будущего хана Мунке, которая как раз политическая партия поддерживала Батыя. Александр Невский приходит уже туда, уже, как сказать, вот Господь ему такую соломку подстелил, потому что он шел на явную участь своего отца, а приходит, и ему оказывают всячески почесть. Вот, но относительная почесть. Они понимают, что они покоренные. Это покоренный князь, князь покоренного народа. Но монголы были удивлены его благородству. Вот. Ну, а самому князю, как пишут и в летописях, и пишут историки, и Татищев, вот, и потом другие наши, более историки XIX века, они пишут, что «О зле и зла честь татарская». Вот такая знаменитая наша фраза из летописи. То есть нужно было воздавать там почести. Вообще монголы, значит, такая пища у них была, вот, готовили они ее. Ну, люди-кочевники, естественно. Все это даже из какой-то внешней стороны, может быть, вызывало брезгливость. Но князь все это претерпел, вот, смог там, в Каракоруме, разобраться во всех этих политических хитросплетениях между чингизидами и в дальнейшем строить свою политику, отношения, кого поддержать, значит, когда вовремя привести дары, там, ну, дань, вот, а когда и не надо, вот, вот этот дар, который был дан Александру Невскому. Естественно, за его жертвенное служение, за его молитвенность, был великим молитвенником Александр Невский. Вот этот факт. Потом факт еще очень интересный. Я уже сказал про основание Сарайской епархии вместе с митрополитом Кириллом, который вот сейчас наши историки церковные современно удивляются, почему до сих пор он не канонизирован, который больше всех потрудился в то время, в сложный XIII век, на русской кафедре, вот, который полностью поддерживал Александра Невского. И вот в 1261 году в столице Золотой Орды, в Сарае, они открывают Сарайскую епархию. Потом уже Золотая Орда распалась, Сарая не стала, и эта епархия стала называться Крутицкой. Сейчас одна из самых старейших и авторитетных епархий в нашей Русской Православной Церкви. Она сейчас под Москвой, потому что там был, ну, как, не филиал, а как же это назвать-то? Подворье, да, в Крутицах были. Вот это Сарайская епархия.
То есть наследница Сарайской епархии, да, получается,
да? Да. Вот, еще один очень интересный факт, когда Александр Невский, значит, становится князем Владимирским, вот, перед этим было Невреево нашествие, и князь Андрей, будучи таким человеком очень спонтанным, вот, принял неблагоразумное такое, предпринял неблагоразумное, участвовал в бунте против монголов, за это навлек отчасти, из-за этого навлек Невреево нашествие, наши войска были разбиты, и я говорил, что Андрей находился у шведов. Так вот, Александр Невский смог, имея такое большое влияние в Золотой Орде, он смог и спросить прощения за своего брата. Это единственный случай, историки пишут, единственный случай во всей междоусобице. Вот, когда брат за брата ходатайствовал перед монголами, и монголы, это тоже единственный случай, они то, что прислушали, они простили его и даже вернули ему титул князя, он в Суздале на 2 года побольше прожил Александра Невского.
Вообще, когда враги уважают, это многое говорит о человеке, как о правителе, как о дипломате.
Да, да. Такие факты, они просто бросаются, и это факты для очень большого осмысления.
Но вы очень погрузились в историю этого времени, да. Дмитрий. Вы уже буквально можете читать в школе курс истории.
Ну, знаете, конечно, потому что меня самого, во-первых, поражали эти факты. Я стал раскапывать, смотреть, почему так вот, почему князь поступал так. И мы-то нашим походом не столько, конечно, лекции прочитать, сколько именно зацепить внимание, спровоцировать людей на то, чтобы они посмотрели все-таки, кто по-настоящему был Александр Невский. Сейчас очень много всяких спекуляций вокруг этого имени ходит. И понятно, особенно после победы этого имени, как имя России в 2008 году на проекте, вот, еще больше вопля среди либералов поднялось, что вот такие статьи, к сожалению, выходят, «Палач русского народа» там, и так далее, и так далее. Вот. Мы предложили людям взять, реально заняться историей. То есть, если вы хотите узнать, кто этот князь, читайте, изучайте. В общем, как говорится, юзайте мануал. Срочно за учебники.
Учите матчасть.
Да, учите матчасть.
Дядя Дмитрий, что вы читали прежде всего? Карамзина? Кого еще?
Ну, я так сильно не углублялся в историке. Я посмотрел современные публикации нашего, значит, преподавателя Махнача. Очень интересная статья. Вот как основание Сарайской епархии. Вот. Потом книга профессора Богданова вышла совсем недавно, Александр Невский. Большая книга, очень подробная. Вот, например, в «Житиях» это сказано очень кратко, а там он говорит подробно о его детстве, о том, как его воспитывали. Очень сильно он акцентирует внимание на том, что у отца Александра Невского, у Ярослава Всеволодовича, библиотека в то время, когда книги не печатались, библиотека была 1500 книг.
Но
у отца.
Это огромное собрание.
Это огромное это в то огромное. Время. А он пишет, что у Александра Невского еще больше было собрание книг. Вот он очень любил читать. То есть это был образованный князь. И вот как раз наша-то задача была в походе не спорить с историками. Я даже так немножко и подготовился, что, конечно, мы говорим только об этих фактах. И, может быть, что-то, какие-то тонкости, я не знаю, потому что я не историк по образованию. Вот. И у меня была заготовлена дежурная фраза, что если меня будут, значит, искушать историки, что вот как раз надо читать, изучать все, а потом уже об этом говорить, чтобы был предмет разговора. А мы как раз вот акцентировали внимание на второй части жизни Александра Невского. На его, что он дипломат был, что он превратился вот из князя-воителя вот, в князя-дипломат, но опять остался защитником русской земли. И еще один момент. Александр Невский, вот это как раз на этом акцентировал свое внимание митрополит Кирилл, нынешний патриарх, когда он в 2008 году значит, защищал Александра Невского как имя России на проекте Второго канала. Он именно говорил о том, что Александр Невский заложил зерно будущего евразийства. То есть мы как цивилизация, русская цивилизация, мы стали таким звеном, которое связывает и Европу, и Азию. А здесь, дополняя сразу же, можно сказать, Махнач вот в своей работе пишет о том, что учитывая заслуги, конечно, Куликовской битвы, можно, значит, предположить, что ее могло бы и не быть, если бы Россия воспользовалась шансом крестить Золотую Орду. Вот он как раз говорит про основание епархии. Очень сильное было влияние православных в Золотой Орде. Даже католики, которые тоже там находились, папе своему писали, что православные имеют огромное влияние на монголов.
То есть какой-то миссионерский шанс, получается, был упущен?
Безусловно. Петр Царевич Ордынский. Прямой потомок Чингисхана. Пафнутий Боровский, тоже прямой потомок Чингисхана. Многие их дочери ханов выходили за наших князей, которые впоследствии становились святыми. Вот, многие фамилии Шереметьевы, Баскаковы и так далее происходят оттуда, и из монголов. Вот, и там столько, вот много всяких интересных исторических хитросплетений. Так вот, Александр Невский тогда в одиночку, он, его мало кто понимал, поддерживал, конечно, митрополит Кирилл, вот, но мало кто понимал на том этапе. И вот он один как бы видел будущность, конечно, это может быть очень такое слово, даже сложно подобрать, видел, но чувствовал, скорее всего, как нужно поступать России. И он все сделал так, что вот эти народы, которые пришли к нам, как завоеватели, они потихонечку нас осели, и сейчас эти народы там, калмыки, буряты, башкиры, монголоидные татары, вот, еще какие-то группы из тех степей, как говорится, монгольских, они сейчас составляют нашу общность российской цивилизации. Вот как раз зерно этого закладывал своей политикой, своим взаимоотношением с монголами Александр Невский. Еще долго-долго, еще, я думаю, до 2020 года много будет и статей, и исторического анализа, и новых открытий каких-то исторических, связанных с именем Александра Невского, что он является основателем нашей вообще русской цивилизации. Из вот этой вот северо-восточной Руси, из маленьких вот этого скопления княжеств, выросла потом огромная российская цивилизация, Российская империя. Вот основание как раз заложил Александр Невский. Об этом митрополит Кирилл, нынешний патриарх, тогда и говорил, вот, что монголы не требовали от нас религиозного отречения, поэтому можно было с ними договариваться. Да, они пришли грабить. Хорошо, возьмите наши кошельки, возьмите наши карманы. Там, мы сейчас слабы. Мы сейчас не можем.
Душу не трогайте.
Да, а душу не трогайте. А католики как раз пришли за душой. с душой. Вот. И здесь Александр Невский поставил абсолютно правильные приоритеты. И история показала, что он оказался прав. Хотя сейчас раздаются до сих пор либеральные голоса, что вот мы такая отсталая страна, что, значит, были бы мы сейчас католиками, вот если бы не Александр Невский тогда так поступил, мы бы все были цивилизованы, такой же страной, как Европа и все. Но надо сказать, что Франция не мылась до 17 века, поэтому там парфюмерия так развита. Вот. А на Руси в баню люди ходили каждый день. Это я на бытовом уровне говорю, что собор Парижской Богоматери строился, по-моему, это был 11 век, я сейчас не помню, ну вот начало второго тысячелетия. Он строился с расчетом, чтобы два населения Парижа могло войти в этот собор. Он, по-моему, там 10 или 12 тысяч вмещает. Огромный, действительно, собор. А в то время у нас города-миллионники были на Руси. Вот. А о какой цивилизации тут говорить? Много таких фактов интересных.